Лекторий «Прямая речь» представляет. Дмитрий Быков. Пушкин. Евгений Онегин. Цикл «Главные произведения школьной программы».
Здравствуйте, дорогие друзья. Наш сегодняшний разговор посвящен Евгению Онегину, самому известному русскому роману, и уж точно самому известному роману в стихах. Мы поговорим о двух вещах, которые меня интересуют больше всего. Ну, давайте о трех, наверное. О специфике жанра, о возможном плане романа, о форме плана и как героя назову. Ну и, собственно, о самом герое, который вызвал в России, наверное, самое большое количество ложных интерпретаций. Вообще говоря, Пушкин при всей своей хрестоматийности, и, может быть, именно благодаря этой хрестоматийности, самый непрочитанный автор. Писал же Белинский о том, что стих Пушкина так блестящ, так звонок, что за этой блестящей и звонкой оболочкой, ну, как подо льдом реки, очень немногие обнаруживают живое и крайне противоречивое содержание. Настоящий, трагический, внутренне противоречивый, а далеко не такой счастливый Пушкин, каким мы привыкли его видеть. Недаром счастливчик Пушкин, наверное, самое сардоническое, самое резкое, ядовитое сочинение Окуджавы. Настоящий Пушкин нам за этим блестящим лаком почти не виден. И, наверное, Евгений Онегин – это роман, который чаще всего интерпретируется неправильно. Замысел этого романа относится к 23-му году, и вызван он не столько конкретным столкновением Пушкина с Александром Раевским, одним из возможных прототипов Онегина, сколько вообще появлением фигуры русского байронита. И вот здесь возникает вопрос, как Пушкин к этой фигуре относится. Конечно, Байрон – это тот ориентир, на которого Пушкин оглядывается всю жизнь. Ориентир, причем не просто литературный, но и человеческий. Пушкин знал Байрона во французских переводах, но ценил его столь высоко, что специально ради возможности читать Байрона стал изучать английский. Английский он знал. В бумагах кишиневских сохранился перевод из Байрона дословный. Он надеялся одну из элегий переписать, перевести. Он действительно видел в Байроне величайшего европейского поэта, и в этом наша тоже серьезная беда, что мы обычно рассматриваем Пушкина вне его европейского контекста. Между тем, он существовал в очень напряженном взаимодействии с главными европейскими поэтами и даже прозаиками этой эпохи. Из поэтов надо прежде всего назвать Гёте и Мицкевича. Он высоко ценил дар Гёте, переданное ему перо, которое передали через Александра Тургенева. Ну, сам Пушкин никогда за границей не бывал, но страстно мечтал об этом всегда. И не понимал, как можно, имея возможность выехать из России, ею не пользоваться. Конечно, чтобы возвращаться, но видеть мир. Испания его манила, Германия, Франция, безусловно. Второй такой поэт, который его напряженнейшим образом интересовал, это молодой Гюго, на чью первую книгу под псевдонимом он отозвался восторженной рецензией и не ошибся. Гюго действительно как поэт у нас менее известен, а во Франции он, безусловно, первый французский поэт 19-го столетия и опережает в этом плане и Верлена, и Рембо, и уж, конечно, Малларме. Ну и, разумеется, Мицкевич, который воспринимался Пушкиным отчасти как равная ему фигура, а в каких-то отношениях он и ставил его выше себя, он говорил, кто я перед ним, потому что его поражал импровизационный дар Мицкевича. И вот в этом ряду особенно важна для Пушкина проблема романтизма, которая по-своему решается и Гёте, и Мицкевичем, и Гюго. Для него Наполеон и Байрон – две ключевые фигуры первой половины века. Ну, конечно, многие люди его пленяли, многие люди занимали его воображение, и Ипсиланти, безусловно, и другие борцы за свободу. И чрезвычайно интересовали его и Соединенные Штаты. Он был человеком всемирного кругозора, но при этом Наполеон и Байрон – это две фигуры, чаще всего владеющие его воображением, потому что это ключ к проблеме сверхчеловека, которая потом русскую литературу занимала больше всего. Весьма любопытно, что Байрон, который был фигурой Наполеона, личностью его совершенно очарован, он разочаровался в нем довольно резко. И стихотворение 15-го года «Прощание с Наполеоном» – это уже прощание с иллюзиями. Вот понимаете, ведь какая ситуация характерна для начала 19-го столетия? Вот французская революция обозначила собою конец века просвещения. Эта революция, которая вдохновлялась идеалами просветителей, в конечном итоге потерпела сокрушительное поражение от себя самой, потому что она выродилась в вакханалию террора. И вот эта вакханалия террора, она вызывает горячее отторжение у Пушкина, который говорит: «Где буря, там всегда на страже или просвещение, или тиран». И просвещение, и тиран представляются ему одинаковой пошлостью, потому что это, где буря, там уже на страже, потому что это одинаковые проявления того, что уже было много раз. Вот Наполеон, который владел пушкинским воображением, который действительно обещал некий новый тип человека и правителя, он скатился до банальной тирании. И именно в качестве банального тирана он развязывал свои войны, в этом качестве он увяз в России. Сколько бы он ни говорил, что он несет свободу, он нес тиранию, только другую, под маской просвещения, но никакого истинного просвещения он, конечно, обещать не мог. Наполеон, который в конечном итоге, как замечательно показано у Толстого, ушел в одно сплошное, непомерно раздутое суперэго, раздутое, он, конечно, один из самых ярких и привлекательных персонажей 19-го столетия, но при этом персонаж, страшно дискредитировавший себя. Недаром крупнейшие европейские романтики от него отреклись, и Бетховен снял посвящение с посвященной ему симфонии. Что на самом деле произошло с типом Байронита, типом, который ориентирован на сверхчеловечность? Он выродился в пошляка, потому что у него нет никакого капитала, уж точно никакого морального капитала, кроме бесконечного презрения к окружающим. Это презрение не оплачено никакими талантами. Ну вот, да, появились молодые люди в начале столетия, которые бесконечно презирали окружающих на том основании, что окружающие – это масса, толпа, а они сверхлюди, чем-то одаренные, одарены, они были чаще всего деньгами для праздной жизни и бесконечным запасом злобы на окружающих. А как правильно совершенно писал Писарев, автор вообще самой проницательной статьи об Онегине, это как люди, объевшиеся пудингом, но то, что они объелись, это никоим образом их не характеризует с моральной стороны. Это скорее говорит о том, что они просто неумеренные и несдержанные потребители. Онегин – это и есть предельное вырождение типа Байронита. Но для Байронита характерно, по крайней мере, стремление к свободе. Байрон, по крайней мере, погиб за свободу Греции, как он это понимал. А потому что больше в этой постнаполеоновской Европе было умирать-то уже и не за что. Идеалы свободы были поруганы и раздавлены. А Байрон ненавидит костный порядок вещей. Байрон требует для человека свободы. Байрон презирает рабство, но он понимает, что это рабство коренится глубоко в человеческой природе. Поэтому, собственно, его путь – это путь разочарования в каких-либо социальных преобразованиях. Путь человека к предельному одиночеству. Именно этим разочарованием наполнено и паломничество Чайльда Гарольда, и особенно в огромной степени Дон Жуан. Дон Жуан – последнее его незаконченное произведение, роман в стихах, форму которого Пушкин и взял. Нужно заметить сразу, что тип Байронита вызывает у Пушкина стойкое отторжение. Именно потому, что эти молодые бездельники лишены книжного багажа, отрядом книг уставил полку, читал, да все без толку, да, и полку с пыльной их семьей задернул траурной тафтой. А писать он не может. Труд упорный ему был тошен, ничего не вышло из пера его. Кстати, Пушкин убрал специально альбом Онегина из 7 главы, потому что этот альбом, кроме желчных эпиграмм, ничего не содержал и ничего не добавлял к образу героя. Действительно, кроме злого языка, и языка, кстати, беспричинно злого, это злоба продиктована только ранним пресыщением, Онегин действительно никакими талантами не наделен. Давайте объективно проанализируем этого героя. Все эти разговоры, что в образе Онегина Пушкин будто бы изобразил разочарование просвещенной части общества в своем образе жизни, тот же Писарев очень убедительно разбил эти аргументы. С чего мы вообще взяли, что Пушкину нравится Онегин? Онегин – это далеко не главный герой романа. Пушкин никогда не называет роман по имени главного героя. «Капитанская дочка» не про капитанскую дочку. «Араб Петра Великого» незаконченный не про араба Петра Великого, потому что сюжет дальше сдвигается от него по диагонали. И уж, конечно, «Медный всадник» не про медного всадника. Он про судьбу несчастного Евгения, которого затерло между двумя жерновами – гранитом и болотом, наводнением и городом. А стихии, условно говоря, двумя стихиями. А могут спросить, это мой любимый, кстати, вопрос, на котором я валю студентов часто, а почему Дубровский называется Дубровский? Да потому что это название дал не Пушкин, а Жуковский. Иначе бы это было бы что-нибудь про историю села Горюхина там, или история Марии Троекуровой. Пушкин дает название покасательное, потому что его интересует именно смещение, постепенное смещение фокуса читательского внимания. Конечно, главная героиня романа Татьяна. А с чего мы взяли, что Онегин симпатичен автору? Мне нравились его черты, и это сказано, в общем, иронически, и к тому же о себе молодом. И ранний Пушкин действительно пленялся такими романтиками. Ну вот пленился он Александром Раевским, а потом посвятил ему стихотворение «Коварность», потому что Раевский распускал о нем самые отвратительные слухи и, более того, прикрывался откровенно им в своем романе с Елизаветой Ксаверной Воронцовой, то есть воспользовался им довольно подло. Весь духовный капитал Онегина – это его холод, полное отсутствие эмпатии и страшное презрение. Ну, подлость, грубо говоря. Вот именно этим разочарованием в типе Байронита продиктованы пушкинские инвективы. И сам образ Онегина разоблачает этот опаснейший тип. Ну, неужели мы думаем, что слова Пушкина, что очень мило поступил с печальной Таней наш приятель, это, как правильно сказал Писарев, тот же тон довольно султанский. Неужели мы действительно считаем, что Онегин очень мило поступил с Татьяной? Это ирония, и такой иронией наполнены все описания Онегина. Я уж не говорю о том, что именно Татьяна, которая является протагонистом, выразителем пушкинской линии, пушкинского мнения, она-то и говорит об Онегине. Слов модных, полный лексикон, уж не пародия ли он? И он пародия, и роман в известном смысле пародия. Мы говорили уже о том, что главные тексты литературы всегда пишутся как пародия, чтобы тем легче проскользнуть читательское сознание. Онегин, безусловно, пародирует Дон Гуана, пародию тоже, в свою очередь, потому что байроновский роман в стихах является ироническим описанием постнаполеоновской Европы. Роман замечательный, безусловно, хотя и чрезвычайно затянутый, и многословный. Но при всем при этом Онегин является собой не просто пародию на жизнеописание богатого бездельника. Это еще и утверждение в противовес ему, в порядке антитезы, совершенно другой личности, личности талантливой, жертвенной и во многом, конечно, автобиографической, протагонистской. Это Татьяна. О том, что Пушкин сам один из прототипов Татьяны, мы можем судить по множеству примет. Во-первых, внимание Татьяны к тем самым приметам. Татьяна верила преданиям простонародной старины, мы много знаем о суевериях Пушкина. Во-вторых, ее несомненный огромный литературный талант – ее письмо Татьяны, которое в пушкинском переводе «разыгранный фрейшит с перстами робких учениц», это же на самом деле, если это по-французски было лучше, а это одно из самых пронзительных русских лирических стихотворений, мы можем себе представить, как же она в 17 лет писала по-французски. Ну и потом, конечно, вот главная черта Татьяны и главная черта характера Пушкина – это его вера в долг. священное для Татьяны понятие долга. Но я другому отдана и буду век ему верна. Я думаю, что очень мало понял в образе Татьяны Набоков, который в своих комментариях предположил, что после этих последних слов Татьяны она бросается Онегину на шею. Он действительно не понимает, что для нее долг – понятие абсолютно священное. Более того, честь для таких, как Татьяна, для Пушкина, например, честь выше совести. Потому что с совестью очень легко договориться. А честь – это те обязательства, которые неотменимы. Это то, что на нас наложено, то, от чего мы не можем бежать. Это, конечно, довольно серьезное и ключевое понятие для аристократа. Для интеллигента важнее совесть. Он совесть выбирает, а дальше начинает свои с нею переговоры. Честь – это то, что вы обязаны делать. Это право рождения, право принадлежности к определенной культуре. В случае Татьяны это ее выбор мужа, хотя она, кстати говоря, со своим толстым генералом она была знакома весьма поверхностно, но ей было что оценить в ее образе, ведь главный женский прототип Татьяны Мария Раевская, она же вышла замуж за героя войны и стала Марией Волконской, и, собственно, генерал Волконский, молодой генерал из молодых участников войны до грозы 12-го года, для Пушкина это люди священной героической биографии, и поэтому для Татьяны, безусловно, генерал предпочтительный союзник. Конечно, женщина столь глубокая, столь сложная и талантливая, скорее полюбит военного, это ведь не душка военный, не скалозуб, это человек, который в грозе 12-го года отковался и приобрел декабристские убеждения. И с ним, конечно, как и прототипу Татьяны Марии Раевской, со своим мужем, ей интереснее, чем с пустышкой Онегиным. Поэтому они и поехали за ними в Сибирь. По долгу, но еще, конечно, по гигантскому уважению к их подвигу. Мы можем как угодно спорить о декабристах и как угодно оценивать их, но подвиг их жен, мне кажется, даже в фильме «Союз спасения» не мог быть осмеян и подвергнут сомнению. Теперь поговорим о первоначальном плане романа, потому что очень многие сбили с панталыку так называемая 10 глава. Запись Пушкина «Болдинская», там 19 октября сожжена 10-я песня. Действительно, день лицея для Пушкина важен. Именно в этот день он уничтожает якобы 10-ю главу романа. Между тем, в романе было 9 глав. 10-я глава не была написана. Возможно, как некоторый первоначальный завиток плана, как эпилог, 10-я глава и существовала. Но те фрагменты 10-й главы, которые мы читаем в собрании сочинений, имеют отношение к 9-й главе, о которой мы можем судить довольно полно. Пушкину пришлось, к сожалению, пойти на некоторое сокращение романа. В творчестве Пушкина, как и в его мировоззрении, главенствует симметрия, господствует представление о мире как о равновесной конструкции. И вот эта симметриада, три главы, то есть три части по три главы, она и лежит в основе Онегина. Онегин задумывался как роман, в котором Татьяна постепенно становится главной героиней. И, конечно, вопрос о том, каким боком, какой ниткой привязана к этому роману декабристская тема, он совершенно очевиден. Все-таки восстание декабристов – это главное событие в интеллектуальной жизни русского общества 20-х годов. Тайное общество, идея тайного общества носилась в воздухе, что мы можем видеть уже из монологов Репетилова. Естественно, что Татьяна, именно Татьяна, должна была за мужем декабристом поехать в Сибирь. Я вам вообще рекомендую из всех работ об Онегине, помимо писаревской идеологии Пушкина-Белинский, я рекомендую вам прежде всего статью Игоря Михайловича Дьяконова, историка вообще-то, специалиста по Мезоамерике, который иногда делал такие гениальные вылазки на соседскую территорию, и его статьи о русской культуре поражают проницательностью. Он, профессионально дешифруя мезоамериканскую письменность вместе с Кнорозовым, он точно так же дешифровал тайный сюжет Онегина. И его статья о сюжете Онегина – это классическое произведение, настоящий детектив. Там разложен этот сюжет образца 27-28 годов, когда Пушкин в эпоху глубокого личного и философского кризиса разочаровавшись, конечно, в своей лояльности, и понимая, что его лояльность была вынужденным шагом, предпринимает такой план Онегина, в котором декабристское восстание присутствовало бы на заднем плане, но ясное дело, что Онегин, герой Пушкину активно несимпатичный, никаким образом не мог бы попасть ни в восстание, ни в Сибирь. Потому что, вот он, говорят, что предполагал для него путь на Кавказ после полного разочарования и разрыва с Татьяной. Ну, куда Онегину на Кавказ? Печорин может поехать на Кавказ, поскольку он военный. А что делать на Кавказе Онегину, который не имеет вообще никакого опыта, тупым кием вооруженный, на бильярде в два шара играет с самого утра? Вот, собственно, весь опыт противодействия, к тому же самим собой, который ему знаком. Куда ему на Кавказ? Что он будет там делать? Он первую пулю поймает. Естественно, что Онегин может каким-то образом быть знаком с генералами, в частности, с мужем Татьяны. Но кто примет его в тайное общество, если даже Пушкина держали на порядочном расстоянии от него? Все-таки это было, понимаете, тайное общество, это, простите за жаргон, но это не проходной двор. Безусловно, о нем многие знали, но знали весьма приблизительно. Настоящие члены общества, такие как Пушкин, например, даже от Пушкина хранили секрет абсолютный. И, конечно, хотя два лицеиста, Кюхельбекер и Пущин, поехали в Сибирь за участие в декабристском заговоре, во-первых, мера их участия спорна, об этом до сих пор идут дискуссии, но, во-вторых, понимаете, никакого отношения к Пушкину это общество организационно не имело. Он встал бы в ряды восставших отчасти, как он сам писал Дмитриеве, из пиетического любопытства. Но каким образом мог Онегин затесаться в тайное общество, совершенно не ясно. Конечно, Татьяна поехала бы в ссылку за мужем генералом. И, конечно, смещение действия романа на восток отчасти, наверное, характеризует генеральную тенденцию движения на восток самого творчества Пушкина, который начинал как западник, а потом все глубже погружался в российскую специфику, задумывался о ней все больше. И его маршруты, его интерес к Оренбургу, к Пугачевскому восстанию, это должно было его привести в Сибирь. Он мечтал доехать до Сибири, поместить там декабристов, навести декабристов, и на проводах Волконской я это обещал. Поэт написал Пугачева, но в Грозные наши края не попал. Как мог он сдержать это слово в переложении Некрасова? Поэтому реконструкция замысла романа, она довольно полна. Первые три главы – экспозиция, вторые – кульминация, это шестой главой «Смерть Юленского» заканчивается центральная часть романа. Ну и три последующие главы – это Онегин, который пытается как-то искупить убийство. Его большая глава о путешествиях по России, которая дала Пушкину замечательную возможность целиком обозреть тогдашнюю Россию. Видел он и военные поселения Аракчеева, видел он и Кавказ, раздираемый войной, и о Ермолове слышал, видел он и, соответственно, Одессу, в которой Пушкин тогда когда-то жил. У нас есть почти полный беловик девятой главы. И почему бы нам хоть раз в жизни, кстати, думаю я об этом давно мечтаю, не напечатать полностью реконструкцию Онегина с подробным конспектом, не конспектом, но с подробной моделью девятой главы. Вот именно в девятой главе и должна была заключаться, или, может быть, в тогдашней восьмой, должна была заключаться славная хроника, как говорил Александр Тургенев, о реконструкции. Вот он слышал от Пушкина куски из этой главы и записал славный хроник. Как раз та строфа, которую он слышал, сохранилась более-менее полностью. Витийством резким знамениты сбирались члены всей семьи у осторожного Никиты, у беспокойного Ильи. Помню, там читал с «Война» или Пушкин. Меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Одну Россию в мире видя, преследуя свой идеал, хромой Тургенев им внимал. бывал и царь пират, что ненавидя, предвидел всей толпе дворян освободителей крестьян. Конечно, напечатано такое в тогдашней России ни при какой погоде быть не могло. Поэтому для публикации романа Пушкин подробно, кстати говоря, в предисловии объяснив эту эволюцию замысла, пожертвовал целой главой 8, а в 9, которая, соответственно, потеряла 1 единицу, в 9 он описывал возвращение Онегина и встречу с Татьяной, эволюция которой, совершенно справедливо писал Катенин, коему поэтический талант не мешает быть и тонким критиком, эволюция Татьяны оказалась для читателя загадкой. Как прошло так мало времени, она из сельской девочки превратилась в холодную светскую даму, как теперь окружена крещенским холодом она. Ну, разумеется, такая Татьяна могла сформироваться, могла появиться только после достаточно долгой эволюции, после ее мучительного, если угодно, превращения, после ее взросления. Тогда, если бы была 8 глава, это бы никого не смутило. Такую Татьяну мы уже готовы были бы принять. Что до Онегина, было бы понятно его полное разочарование прежде всего в себе. Помните, зачем я пулей в грудь не ранен? Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе? Зачем не чувствую в плече хоть ревматизма? Ах, создатель, я молод, жизнь во мне крепка, чего мне ждать? Тоска, тоска. Ну, а тоска, кстати говоря, понятно почему. Для лишнего человека, как стали называть Онегина очень быстро, почти сразу, для лишнего человека тоска, она почти везде. Но здесь мы должны обратить, ну а что ему делать-то? Но мы должны обратить внимание на очень принципиальную особенность жанра. Почти все русские романы содержат дуэль. И почти всегда это дуэль лишнего человека со сверхчеловеком. Лишнего, который умеет только презирать и брюзжать, со сверхчеловеком, который наделен даром таланта, даром литературного или театрального или живописного преображения действительности. Настоящим сверхчеловеком в романе, скажем, «Война и мир» является, конечно, не Долохов, который косит под него, и не Наполеон, который страшно старается быть сверхчеловеком, а Пьер Безухов и Кутузов, люди, даже телесная полнота которых как-то иконически изображает их переступание за собственные границы. А другие такие персонажи – это Базаров, который в дуэли с лишним человеком Павлом Петровичем утверждает свою моральную победу. Это, ну, конечно, Раскольникову не дана дуэль, потому что в этом обществе дуэли уже нет, но моральная его дуэль с Лужиным, безусловно, и противостояние со Свидригайловым, безусловно, та же модель. А, разумеется, дуэль Печорина с Грушницким той же породы, лишний, претенциозный, пошлый Грушницкий и не находящий себе ни места, ни должности, ни интересного дела сверхчеловек Печорин. И, конечно, дуэль Чехова, его главная повесть, дуэль фон Корена с Лаевским, доводит до абсурда эту тему, потому что и сверхчеловек фон Корен, и лишний человек Лаевский одинаково не вызывают нашу симпатию, а вызывают ее добрый дьякон. Но это отдельная тема. Дуэль Онегина с Ленским – это, конечно, дуэль лишнего человека, не наделенного никакими дарованиями, со сверхчеловеком, с поэтом, гением. И то, что Пушкин скептически оценивает ранние стихи Ленского, это же не мешает ему сказать, он может быть для счастья мира, или хоть для славы был рожден. Его умолкнувшая лира, могучий, непрерывный звон в веках поднять могло. У него все есть данные для того, чтобы стать великим поэтом, и многие черты личности Пушкина – порывистость, бешеная арабская ревность, внезапные перемены чувств, глубокая наивная влюбленность, наивная открытость дружбе и такое же быстрое охлаждение к другу, который, кажется, предал – это все тоже пушкинское. И, конечно, у Ленского есть все черты великого поэта. Он из того теста, из которого делаются гении. Ну, пусть он под влиянием романтической моды пишет всякую ерунду, типа «Куда-куда вы удалились, весны мои золотые дни». Так он писал темно и вяло. Но это разочарование Пушкина в романтизме, что романтизмом мы зовем, хоть романтизму тут немало не вижу я, но что нам в том. Разумеется, Пушкин осуждает, не то что осуждает, он издевается над этими увлечениями. Но У Ленского есть и образование, и геттингенские нравы. Он из Германии свободный привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий, прямо благород. Вот из этого теста делается поэт. И, конечно, все перспективы стать великим у Ленского есть. А у Онегина никаких. Помните, дни мчались в воздухе нагретом. Уж разрешалась и зима, и он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Ну где же ему? Он может об этом говорить, он может пугать этим Татьяну, шантажировать ее своей смертью или безумием, но сойти с ума ему не дано, ему, собственно говоря, не с чего особенно сходить. Конечно, вариант, которым заканчивается роман «Свидание Онегина с Татьяной», мне представляется сном Онегина, потому что это тоже было бы симметрично. Ключевое место в романе занимает сон Татьяны, и сон Онегина мог бы собой симметрично завершить роман. Что здесь, мне кажется, указывает на сон? Во-первых, он входит в ее покои, не встретив ни швейцара, ни слуг, о нем не докладывают. Он входит в дом генерала, он входит к княгине, абсолютно не обремененный никакими препятствиями. То есть ему он не встречает не только лакея, который бы о нем доложил, ну как он без охраны, человек с улицы, без доклада проходит в опочивальню молодой красавицы, которая в простом убранстве, да еще и встречает она его практически, как мы видим на большинстве иллюстраций, чуть ли не в ночной рубашке, он входит к ней, не встретив никого на пути. Проходит анфиладу комнат. Как это он там не встретил ни одного человека? Она что, отослала всю прислугу? Аж каково же тогда будет впечатление мужа, который появится и увидит эту сцену, как около его жены, не убранный, как тогда говорили, не приведший себя в порядок, стоит на коленях Онегина и целует ей руку. Что это такое? Дуэль. И, конечно, там Онегина шлепнули бы как муху. Но на самом деле это сон, безусловно. А вторая черта – это пробуждение на страшном месте. Композиция сна – роковое пробуждение, которое, собственно, и символизируется, олицетворяется явлением мужа. Помните, но шпор внезапный, звон раздался, и муж Татьянин показался. В этом месте обычно просыпаются. А что это он, вообще говоря, в опочивальню жены входит при шпорах? Вот это очень интересно. В полном парадном костюме, при сабле. Что ему там делать? Это очень интересно. Конечно, звон шпор ассоциируется у Онегина с генералом. И именно поэтому генерал появляется в тот момент, когда Онегин слышит любовное признание. Кстати говоря, с чего бы это Татьяне признаваться ему «я вас люблю»? Блюк, чему лукавить. Конечно, так говорит персонаж из его сна, если угодно, Харри из «Грёзы Криса» на Солярисе. Это тот образ Татьяны, тот сон, который ему хотелось бы увидеть. Он хочет во сне верить, что она в него влюблена. В реальности, конечно, ничего подобного не происходит, потому что все его письма вызывают у нее абсолютно холодный, ледяной ответ. И по большому счету, в убийце юного поэта, пусть убийство на дуэли и не считается в тогдашней России большим грехом, но убийство Ленского, убийство глупое, ничем абсолютно не вызванное. Он должен был обезоружить молодое сердце, но теперь, да, вот он убоялся осуждение Зарецкого. Кого Зарецкого? Этот демонический баронит боится сплетен ничтожеств. Ну, боится страшно. И вот общественное мнение. Пружина чести. Да какая честь? Какое к черту это имеет отношение к чести? Конечно, для Онегина убийство Ленского – это тягчайший грех. И Пушкин здесь в известном смысле сводит счеты с собственной юностью, но он абсолютно точно предсказал, что сам падет от руки лощеного ничтожества. Как раз Онегин не мог бы рассчитывать на любовь Татьяны ни в каком случае, хотя бы потому, что когда он произносил ей свою отповедь, «Не правда ли, вам была не новость смиренной девочки любовь?» Он же любуется собой страшно. Он, конечно, честен в некотором отношении, когда говорит, что супружество нам будет мукой. Но по большому счету это не честность, это жестокость. Ему нравится топтать людей. Ему нравится собственное высокомерие. Ему нравится молодая, влюбленная в него девочка, которую он не в силах оценить. Он же ее не понял. Понимаете, он вообще не понял, что это дикая красавица деревенская, на самом деле кладезь и красоты, и великих душевных качеств. Он ее походя растоптал. Это как раз говорит нам об Онегине тоже не шибко хорошо. Хотя находятся девушки, влюбленные в него, студентки, школьницы, которые говорят, нет, он ее не любил, он был прав, что и в этом признался. Он потому ее не любил, что он вообще любить не способен. И неужели вы думаете, что его любовь в 9 главе или, вот, как мы ее знаем, в 8 способна хоть кого-то убедить? Как только Татьяна будет его, она ему надоест. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас. Способность к сопереживанию Онегина отсутствует. Ему сопереживать-то нечем. Ну и, наконец, поговорим о форме романа, потому что эволюция романа в стихах – это один из внутренних сюжетов романа. Почему Пушкин избрал такую форму? Пишу не роман, а роман в стихах. Дьявольская разница, пишет он брату. Вот если бы сейчас у меня была возможность с вами всеми в зале поговорить о том, почему он выбрал жанр романа в стихах, а не роман просто, это было бы, я думаю, необычайно интересно, необычайно увлекательно. Ну, во-первых, для молодого Пушкина естественнее говорить стихами. Проза русская тогда еще не имеет своего языка. Проза трудна, проза требует мировоззрения. А мировоззрение Пушкина в этом романе только формируется. Этот роман, собственно, есть отчет о формировании его. Он еще только преодолевает свою молодость. А Онегин, при всем величии этого замысла, это все-таки подготовка к замыслу большого прозаического романа, который назывался «Русский Пелам», и был бы нравоописательным, как и английский Пелам, да, хроникой психологического перерождения общества. Психологический роман – это жанр, который в этот момент в Европе всего 100 лет как существует, а в России, надо сказать, отсутствует. Ну, нет психологического романа в это время. По большому счету, первый русский роман, законченный, это герой нашего времени, потому что и то очень фрагментарно. И нельзя же говорить о том, что, скажем, романы Загоскина или Ложечникова были первыми русскими романами. Это обычный русский Вальтер Скотт. А психологический роман, раскрывающий всю сложность героя, все противоречия его души, ну, наверное, предлагающий новую концепцию человека, для этого романа понадобились, собственно, Гоголь с «Мертвыми душами» и, по большому счету, только Тургенев это начал. Дальше Толстой и Достоевский, каждый в свою сторону, развили этот жанр необыкновенно. И, кстати говоря, русский психологический роман дальше этого так и не пошел. А потому что для психологического романа именно нужна концепция человека. Понимаете, стихи позволяют о многом сказать, о многом и не сказать, многое не договорить. Стихи – это та форма, где именно блеск и изящество формы способны заменить интерес психологического развития. И надо честно сказать, что в Онегине вот эта эволюция, как говорит Елена Стешова, самодвижение формы – гораздо интереснее, чем психология героев. Психология – это в общих чертах едва намечено, и мы о многом догадываемся. Именно потому, что русский психологический роман в это время не существует. Именно потому, что написать такой роман тогда у Пушкина еще не было инструментария. Он оттачивал этот инструментарий в повестях Белкина. Он пытался его нащупать в Дубровском. Он искал инструмент для психологической прозы. Но для того, чтобы психологическую прозу писать, нужно, чтобы общество сформировалось. А общество само еще крайне незрело. Не зря Писарев тот же называет свою статью «Промахи незрелой мысли». Это действительно незрелая мысль. Он говорит, я почитаю не только общественную, но и свою мысль, еще достаточно незрелую. Русская психологическая проза по-настоящему высот каких-то достигла, пожалуй, в Герцене. Потому что рефлексия, самоанализ – вот высшая форма прозы, как самопознание Бердяева. Но это требует огромной эволюции всего метода, огромной эволюции общества, жанра. И, конечно, Пушкин в 23-м году не может писать прозаического романа. В прозаическом романе автор не может так забалтываться в лирических отступлениях. По большому счету, мы больше узнаем о Пушкине из романа, чем о Татьяне, Онегине, Ленском, чем обо всех остальных персонажах. Потому что лирические отступления Пушкина раскрывают его душу. Он говорит, я страшно забалтываюсь, но это потому, что он выговаривается. Конечно, это душа лирика и произведение, прежде всего, лироэпическое. Для того, чтобы писать прозаический роман, говорил Мандельштам, нужна каторга Достоевского или Десятина Толстого. То есть нужны мощные факторы, формирующие мировоззрение. У Пушкина из таких факторов была, пожалуй, только в известном смысле очень далекая традиция, далеко уходящая корнями в прошлое, аристократическая традиция, предки. Но и здесь, я думаю, для того, чтобы написать психологическую прозу, нужен, прежде всего, очень развитый инструментарий. Поэзия старше прозы, она формируется раньше. Поэтому Онегин мог быть написан только в стихах. Если бы Онегин был в прозе, ох, мы бы больше узнали и об Онегине, и о Татьяне. Во всяком случае, у нас не было бы вот этой двусмысленности, когда Онегина часто называют привлекательным персонажем. Очень может быть, что, по большому счету, психика, психология Онегина, если бы она была полной и тщательно в психологическом романе разработана, показала бы нам бездны будущего Долохова, показала бы нам изнанку вот этого блистательного человека. Но такая амбивалентность Пушкину нравилась даже больше. Потому что ведь поэтическое всегда таинственно, неясно, оно мерцает. Назвать вещи своими именами, как Толстой назвал в «Войне и мире», приятного мало. По большому счету нам нужно догадываться, спорить, это черта поэзии. Поэтому некоторая амбивалентность романа и некоторая амбивалентность пушкинского высказывания в данном случае работает тоже на природу замысла. Мы получаем историю, которую каждый может внутри себя выстраивать по-своему, как и положено стихам. Поотвечаем на вопрос. Что вы думаете о спектакле Крымова «Своими словами» по Пушкину? Я не видел этого спектакля, но все, что делает Крымов, всегда было хорошо, и мне это очень интересно. Просто, видите ли, адекватного прочтения Онегина на сцене я еще не видел пока, может быть, именно потому, что самая амбивалентность пушкинского текста, ну, как маленькие трагедии, как Борис Годунов, она предполагала бы две взаимоисключающие трактовки. Понимаете, чтобы передать пушкинский замысел в таком визуальном, грубом искусстве, как театр, надо было бы сыграть его два раза подряд. Два вечера, да? В одном Онегин хороший, в другом плохой. Тогда можно было бы понять, как это сделать. Но, в принципе, по-моему, это, как говорила Надя Рушева о другом, правда, произведении, это вещь не для сцены. Сцена этого не выдерживает. Какие еще романы в стихах вы можете назвать? Это, напоминаю, адрес почты dmibykov@yandex.ru, я с удовольствием отвечу. Удачных романов в стихах очень мало, хотя довольно много самих таких образцов. Но, в принципе, лучшие романы в стихах в мировой литературе писал Роберт Браунинг. Но мне кажется, что они тяжеловесные, и они немножко тяжеловаты по языку. У меня была заветная мечта перевести на русский его роман в стихах «Сарделла», который говорят по-английски, то никто не понимает. Перевод этой метафизической книги крайне труден, а с другой стороны, я все думаю, а зачем это переводить? Это, является ли это таким уж кладезем мудрости? Но, в принципе, Браунинг очень повлиял на русский повествовательный жанр, и, в частности, вот Бродского повествовательные поэмы выросли из Браунинга. Я думаю, что лучший роман в стихах по-русски после пушкинского – это роман в стихах Бориса Пастернака «Спекторский». Наверное, ключевое произведение русской поэзии в конце 20-х годов. Она вообще тогда выходила на путь поэм. Это произведение в некотором смысле предельное, уже на грани маньеризма. Но лучше этого нельзя, мне кажется. Что вы думаете о спектакле «Туминус» Евгения Онегина? Вот его я давно не пересматривал. Наверное, тогда мне не очень понравилось. Но это потому, что у меня сидел в голове, понимаете, свой Евгений Онегин, свой спектакль по нему, а и свое прочтение. Я, кстати, в прямой речи это осуществил, прочитав Онегина со сцены, что вызвало, кстати, бездну нареканий. Это правильно, это интересно, потому что у каждого свое прочтение Онегина. Ну, наверное, это хороший спектакль, если он всем нравится, Туминоса, да? Какова была бы дальнейшая судьба Онегина? Да она никакова, забыли, неинтересно, смахнули с доски. А какова была дальнейшая эволюция типа русского байронита? Из них стали получаться лоялисты. Они пошли в услужение к власти, как только эта власть окрепла. Это при Александре Первом хорошо было фрондировать, а потом они все стали спокойно. Знаете, вот князь Вяземский, он был таким либералом, что осуждал Пушкина в дневнике за клеветникам России и за Бородинскую годовщину. А к 70-м годам, Бог дал ему дожить до 86 лет, к 78-му году, он, представляете, он умер, когда ему было, когда Ленину было 8 лет, а ведь он был старше Пушкина. А князь Вяземский, 92-го года рождения, начинал как абсолютный якобинец, окончил как такой вообще ренегат и анахорет. Ну, тут, Господи помилуй, да, и мизантроп абсолютный. У него гениальные старческие стихи, но они полны такой тоски и ненависти к роду человеческому. Ну, что вы. Так что думаю, что будущее Онегина – это нормальная такая лояльность, сидит, поругивает всех, да. Пять идол мил и ронять, вагон, то есть вагонь тетрадь или журнал, да. Вагонь то туфлю, то журнал. Вот, вот это его будущее. Он, ничего там интересного. Будущее Татьяны – это Наташа Ростова. Возвращение вместе с Пьером, или в данном случае с мужем. Возвращение в 56-м году в Петербург. И она возвращается по-прежнему молодая и свежая. А все остальные сгнили заживо во время этой эпохи. Может быть, она подарила бы свой молитвенник Достоевскому. Помните, Достоевский ехал в каторгу, ему жены декабристов подарили молитвенник. Евангелие, с которым он никогда не расставался. Это Евангелие сейчас лежит в его доме-музее, и перед смертью он просил ему оттуда читать. Ваша любимая глава. 7-я. Самая умная и самая зрелая. Ну, спасибо, увидимся.